Ну что, друзья, молодцы, что присоединяетесь. Надеемся, вы уже с блокнотами и с ручками, потому что много чего будет записать, много будет мыслей, откровений. Я очень люблю этот масштаб Руслана, как он все это доносит, поэтому буду наслаждаться вместе с вами.
Итак, что ж, друзья, мы начинаем. У нас был первый урок, мы его не будем повторить, мы начнем уже частично с конца первого урока и будем продолжать. Итак, мы начинаем с исправления и будем говорить о том, что сделал Иисус, как Он исправил ошибку первого Адама. Мы уже говорили о том, что человек был создан уникальной личностью, представителем Бога. Бог создал человека и поместил его на землю как представителя своей власти, как своего представителя на земле. И он вложил в человека уникальный потенциал. Человек был создан по образу и подобию Божьему. У него были просто сверхспособности. Он был таким супергероем. Mm-hmm. Даже мы не можем, наверное, вполне до конца представить себе, какими способностями обладал человек. Но в задании, которое Бог дал человеку, плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать землей и владычествовать, в этом скрывался или был заложен потенциал. Вот этот большой, невероятно большой потенциал человека – управлять землей и делать все необходимое для того, чтобы принести Божье присутствие, Божью власть на земле. Но потом мы говорили о том, что была большая трагедия, когда человек оступился, он согрешил, зачем последовала духовная смерть, потом последовала и физическая смерть, и все человечество было рождено духовно мертвым. Вот. И, конечно же, это была большая трагедия, потому что человек лишился самого главного. Он лишился вечной жизни, он лишился наследия, он лишился власти, которую Бог дал, он лишился потенциала и способностей. И сегодня мы начнем с того исправления, что сделал Иисус и что мы теперь имеем. Итак, почему Иисус, почему христианство, почему вообще, почему мы говорим, что Бог сделал это исправление и в чем оно заключается? Итак, если вы хотите, если любой человек хочет, например, когда человек делает какое-то преступление, например, он что-то украл, и его приводят, его нашли, как бы увидели, доказали, арестовали и приводят в суд. И говорят, ну вот вы нарушили такой-то закон, вы украли, например, что-то. И человек скажет, подождите, но я же столько сделал всего хорошего в жизни. Я сделал много добрых дел, я хороший человек, я хорошо, хороший член общества. Ему скажут, ну извините, да, это вы, конечно, сделали много хороших дел, но вы сделали здесь кражу, и по закону вы должны быть осуждены. И вот так, друзья, это принцип закона, вот так действует закон. То есть, есть такое, знаете, как заблуждение или такой образ у нас, что вот, когда Бог будет судить людей, то Он будет на одну чашу весов будет ложить хорошие дела, на вторую плохие, и что перевесит, тогда человек пойдет либо в рай, либо в ад. Но нет, друзья, это заблуждение. Написано, что человек, кто соблюдает весь закон, это написано в послании Иакова, 2 глава, 10 стих, написано, что кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. То есть человек не может оправдаться делами. Это невозможно, это impossible. Человек не может оправдаться делами. И сколько бы человек добрых дел не делал, но одно плохое дело, оно перечеркивает все, и человек становится виновным во всем законе. И поэтому нужно было, чтобы Иисус пришел. Я хочу еще одно место Писания прочитать. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Написано, однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа Иисуса, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Послание к Галатам 2.16. То есть это подтверждение из Библии, что человек не может оправдаться законами. Следующее место Писания Галатам 5 глава 3 стих. Я читаю. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывавшемуся, что он должен исполнить весь закон». Итак, если человек хочет исполнить весь закон, окей, можно так. Если вы хотите, если, например, кто-то хочет исполнить весь закон, можно. Но тогда вы должны быть уверены, что вы исполняете весь закон. Если, например, вы что-то нарушите, представьте, вы приходите на суд к Богу, и вдруг обнаруживается, что вы где-то в чем-то согрешили. Потому что 10-я заповедь...
Даже в мыслях.
Да, 10-я заповедь, она достигает мысли, потому что она говорит «не пожелай». И мы не можем, никто из нас не может быть 100% уверенным, что он не пожелал чего-то. Написано «не пожелай ничего, что принадлежит ближнему твоему, ни жены ближнего, ни вола его, ни машины его, ни ничего вообще».
Особенно в эпоху социальных сетей это невозможно, да, наверное, исполнить.
Очень сложно. То есть 10-я заповедь говорит о мыслях. И человек не может быть уверен, что он когда-то за всю свою жизнь не пожелал чего-то. И поэтому... Поэтому Иисус подтверждает это. Он говорит, если вы посмотрели на женщину с вожделением, вы уже прелюбодействовали с ней в сердце своем. То есть закон, он просто подтверждает греховность человека. Он невозможно его исполнить. Он просто говорит, что все, человек греховный. И есть обвинитель братьев написано, и сестер тоже. Обвинитель вообще, это дьявол. Он следит за тем, как человек согрешает, и потом говорит, вот он согрешил, он должен. И цель Бога была сохранить один народ. Он взял одного Авраама. От него произвел, он нашел самого праведного человека, который искал Бога. Он увидел Авраама, как он ищет Бога. И он взял этого человека и сделал от него целый народ, израильский народ. И у него в плане было, когда придет полнота времени, чтобы пришел Иисус, чтобы он родился. И от этого Авраама Бог произвел целый народ, израильский народ, и дал ему служение, дал ему закон, который бы как-то сохранял народ от разложения. Потому что народ разлагался повсюду. Если вы помните, во времена Ноя, то все люди настолько... Этот грех, он как ржавчина, он как вирус, который в воздухе. Он проникает в гены, он проникает в человека, и человек разлагается. Он морально разлагается, он начинает... заниматься идолопоклонством, начинать заниматься, ну, в общем, как в одни Ноя написано, что мысли людей были зло во всякое время. Представляете, то есть все люди настолько развратились, и Бог нашел тогда Ноя, его семью, и спаслось только семь. Потому что если бы Бог не остановил это, то люди бы просто не дожили до середины, до полноты времени, когда должен был прийти Иисус Христос. Поэтому Бог взял, он брал этот народ, он сделал им закон, и им нужно было приносить, народ постоянно согрешал все равно, несмотря на то, что закон имели, все равно как-то согрешали, в мыслях согрешали, как-то согрешали, и было установлено такое служение жертвоприношения, потому что закон говорит о том, что за грехом должна быть смерть, потому что грех... рождает смерть. Это закон, по которому действует вселенная. За грехом всегда приходит какая-то смерть. Mm-hmm. Что-то умирает. И вот это принят такой закон заместительных жертв, когда за грехи народа приносили либо волы, либо овцы, либо голуби, либо что-то нужно было приносить за грехи свои, за грехи народа. Mm-hmm. Вот. И без крови не бывает прощения, написано. И вот эта цель была, цель этого закона была дойти до времени исправления. И здесь мы читаем, написано в Евреям 9 глава, 10 стих написано, «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти». То есть эти все обряды относились к нашей плоти, потому что плоть постоянно согрешала. Установлены были только до времени исправления. Евреям 9 глава 10 стих. То есть время исправления – это время, когда Иисус пришел, и Он пошел на крест, и Он совершил совершенную жертву. Уже не нужно приносить козлов, волов за грехи народа, чтобы народ не умирал. Вместо народа, вместо всех людей умер святой Агнец, непорочный. Почему он непорочный? Потому что он родился не от семени Адама. Все люди на земле вышли, мы были все в чреслах Адама. И мы вышли из Адама. И поэтому мы все, как отец наш согрешил, и он умер духовно, и был духовно мертвым. И мы все родились духовно мертвыми. Мы родились, только наше тело родилось, и наша душа была рождена. Все люди на земле. Поэтому они не понимают Бога. Поэтому никто не понимает Бога без возрождения духовного. Потому что люди пытаются судить о Боге душевно.
Своими мыслями.
Своим умом пытаются понять, читать Библию, но не сходится, потому что Слово Божье духовно, а люди душевны и плотские. И мы, конечно же, люди не могут понять Слово Божье. Итак, это было до времени исправления. И написано еще в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир», мы все, наверное, слышали это местописание, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Бог послал Своего Сына, и Он должен был родиться не от семени Адама, потому что семя Адама было греховное. Я, если, например, рожденный от семени Адама до покаяния, я имел свои грехи, и я не мог умереть за Олю, как бы я ее не любил, я готов умереть за нее, но я не могу умереть за ее грехи, потому что мне скажут, ты сам согрешаешь, ты умираешь за свой грех. То есть, если бы только может умереть за кого-то тот, у кого нету грехов. И вот это сделал Иисус. Он воплотился от нетленного семени, которое есть Слово Божье. Слово Божье – это нетленное семя. И это нетленное семя, Бог избрал Деву Марию, и Он зачал в ней Иисуса, не от Духа Святого, не от семени Адама. Родился Иисус, и Он был по природе своей непорочный, и Он не согрешил, и поэтому Он в 33 года Он пошел и умер за наши с вами грехи. То есть Он сказал этому обвинителю, Он говорит, окей, да, вот эти все люди согрешили, весь мир согрешил, но я не согрешил. И я отдаю свою жизнь как расплату за их грехи. Вот в этом и суть, друзья. Вот в этом и отличается христианство от всех других религий. Нету в других религиях заместительной жертвы. Кто бы пришел и умер за всех людей, за мои грехи, за мои грехи осознанные, неосознанные, в мыслях, в плоти. И получается, что все религии – это свод правил, которые человек должен как бы выполнить. Но вы не можете быть уверенным. Окей, вы можете сказать «хорошо».
Можем стараться, да.
Человек может стараться, но он не может быть уверен. Поэтому разумно принять эту жертву заместительную. Сам Бог посылает, Он приходит, чтобы спасти нас. И об этом написано в Евангелии от Иоанна 3:16, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного». И представляете, в этом и есть любовь проявляется, потому что я как отец, я скорее сам готов умереть за своего сына, вместо своего сына, потому что я его люблю. Но представьте, если Бог посмотрел через дальше своего сына на нас, и Он говорит, я вас так люблю, что я даже Сына Своего отдаю за ваши грехи. Это crazy, это любовь crazy просто. Она, то есть, несмотря на то, как мы согрешили, мы ужасно согрешали. Представьте, грехи всего человечества. Все человечество ужасно согрешало против Бога, а Бог не смотрит на грех, Он смотрит сквозь грех, Он смотрит на нас, потому что мы его дети, и он, прости, он говорит, я люблю их, и поэтому и я приду и умру за них, и поэтому Иисус пришел и умер на кресте за нас, и с этого момента, с момента его воскресения, но смерти невозможно было его удержать, потому что он без греха. Она, он типа дьявол, типа, ага, окей, сейчас мы, тогда ты будешь расплачиваться, а раз, а у него нет греха. Опа. И он, смерти невозможно было, написано, удержать его. И он воскрес. И он был первенец из мертвых. И написано, что так, мы должны так же быть, как он теперь. И должно теперь нам родиться свыше. И нам быть духовно возрожденными. И написано, что всякий, кто сердцем верует и устами исповедует, тот получает спасение, он получает возрождение духовное. И мы сегодня с вами тоже будем молиться, помолимся. Если вы еще не знаете Бога, это будет очень простая молитва, и вы возродитесь. Вы возродитесь, вы станете новым творением, вы станете опять, как Адам, духовной личностью, восстановленным в правах, в наследии, во всем. Мы до этого дойдем. Итак, друзья, и еще одно место вам прочту, что произошло после того, как Иисус сделал эту жертву. Это евреям, послание к евреям, 10 глава, 14 стих. В нем написано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это называется...
Нас.
Это нас. Это нас с вами, друзья. «Навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть, как бы мы еще освящаемся, пока живем, мы становимся лучше, да, но мы уже совершенны, потому что Бог на нас смотрит не через нашу праведность, а через праведность Иисуса. Его кровь постоянно говорит на жертвеннике, они прощены, а их грехи покрыты. Вот кровь, и здесь есть, и это вечная кровь. Это не кровь козлов и тельцов, которая не могла сделать нас в совести, в сердце не могла исправить. Но это совершенная жертва. И Он сделал навсегда совершенными освящаемых. И это то, что мешало мне прийти к Богу, когда я еще слушал, когда мне мои друзья проповедовали, эти ребята, в 3 часа ночи дома у моего друга. Я смотрел на себя, я думал, окей, классно, но я знаю себя. Я знаю, что я где-то не смогу сдержаться, я знаю, что я где-то согрешу, и я не хочу обманывать Бога. Если я, ну ладно, людей обманывать, ладно, это еще куда ни шло. Нехорошо, но окей. Но Бога я не могу обманывать, и это удерживало меня. Но я не понимал, что это не от меня, я не свои, это не своими. Спасение не от меня, это от Бога, это дар. И Он мне подарит мне, меня нового, мою новую натуру, мой духовный человек возродится, и у него будет сила теперь жить, сила не грешить, сила, и плюс еще кровь, которая постоянно, у дьявола нет времени, когда осудить меня, потому что кровь постоянно на жертвеннике, и она постоянно говорит, он прощен, они прощены, ты не можешь их наказать, все, они мои. Это потрясающе, друзья. Вау. Поэтому, друзья, вот это и называется исправление. То есть мы не можем исправиться, надеяться на свою праведность, что мы исполним закон. А вдруг мы в мыслях согрешим? А вдруг мы где-то согрешим? Закон доказывает, это как печать, что все, они греховны. Они где-то в мыслях по-любому согрешат. Они где-то, ну где-то по-любому стратят. Но исправление было в том, что мы восстановлены через жертву Иисуса Христа. В этом суть, в этом фишка, в этом то, чем отличается христианство от всего. Вот. Итак, мы идем дальше, да? И мы говорили, что Иисус, когда встретился с Никодимом, Никодим был учитель в Израиле, учитель Израиля, учитель закона. И он пришел ночью к Иисусу и говорит, слушай, мы видим, что ты человек от Бога, потому что таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить. А Иисус ему говорит, истинно, истинно говорю тебе, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И он говорит, как? Может человек родиться, будучи стар? Неужели он может назад войти в утробу матери и родиться? Но Никодим говорит нет. Иисус говорит нет. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И он говорит, не удивляйся тому, что я тебе говорю, что должно вам родиться свыше. Иисус говорил об этом явлении, которое наступит после его воскресения. Так как Иисус был первенец из мертвых, то после его воскресения теперь каждый человек везде, по всему миру, может также рождаться свыше. И мы сегодня с вами немножко позже помолимся также этой молитвой. Молитвой, которая даст нам восстановление в правах. Ваши все грехи будут прощены. Вы станете как чистый лист. И вы вернетесь домой к Богу. С вами случится то же, что было со мной, то, что было с Олей. Я когда покаялся, я просто шел, я говорил уже, я шел по улице, я чувствовал, что Бог мой отец, и что я его сын, и он все, что угодно для меня сделает. Меня теперь ждет прекрасная жизнь, меня теперь ждет новая жизнь. Теперь проклятие больше не имеет силы, дьявол негде протиснуться уже, потому что кровь постоянно говорит о моем прощении, о том, что я проклятия не могут быть в моей жизни. Это не может быть. И вы знаете, я говорил вам, что я чувствовал до того, как я пришел к Богу, я чувствовал, что какие-то проклятия, что-то есть в духовном мире невидимое от моих отцов, предков, прадедушек, прабабушек, что-то тянется. И я не могу с этим справиться, потому что это невидимый мир, это духовный мир. И я не мог выйти из этих замкнутых кругов, знаете. Но когда я пришел к Богу, то я почувствовал, что все, я имею власть, я имею силу, я имею наследие, и никто это уже не может забрать, никто не может залезть из этого невидимого духовного мира. И я просто почувствовал, что у меня будет крутая жизнь, у меня будет яркая жизнь, у меня будет прекрасная семья. Я понял, что я буду супер отцом. Я не знал, как быть отцом. Я говорил, Бог, у меня нету примера отца, поэтому ты, мой отец, научи меня быть отцом. И я знал, что меня ждет классная жизнь, что я спасен в вечности. Я не иду в ад уже, я наследую небеса, я наследую Бога, я наследую, он мой отец. Но еще меня ждет классная жизнь, яркая, я должен что-то сделать для Бога. И это было 23 года назад, представляете? Я тогда еще не знал, я чувствовал это все. Но сейчас я вам уже из этой позиции могу сказать, что мы живем в потрясающей жизни. Мы исполняем то, для чего мы рождены. Мы делаем наше любимое дело. Мы исполняем призвание. У меня прекрасная жена. Я не мог мечтать вообще. Я не знал, что может быть такая семья. Я не знал, что есть вкус у таких вещей. Потому что ты просто не знаешь, ты живешь outside этого, ты живешь где-то далеко от этого Эдемского сада, ты живешь где-то далеко от света, у тебя ничего не срастается, но сейчас ты чувствуешь и знаешь, что такое благословение, когда Бог благословил человека в Эдемском саду и сказал плодиться, размножаться, то есть ты можешь плод приносить, ты можешь являть другими словами на землю что-то новое, уникальное. То, что только ты можешь явить, то, для чего ты рожден, то, для чего ты живешь, то, для чего тебя Бог создал уникально, специфически, гены твои, способности, все сложил, сопоставил. Именно ты можешь принести тот уникальный плод, который никто не принесет. И я почувствовал тогда, что да, я опять наследник, у меня опять есть сила, я могу наступать на змеи скорпионов, мне ничто не повредит, пока я не исполню свое призвание, пока я не исполню то, для чего я рожден. И сейчас я наслаждаюсь этой жизнью, я уже отсюда вам свидетельствую, если вы еще не там, мы вам говорим, что да, это так, у нас прекрасная семья, мы счастливы, мы получаем наслаждение, когда мы общаемся друг с другом, у нас есть время, когда мы говорим с друг другом, и мы мыслим об одном, мы движемся в одном, мы думаем об одном, и это просто драйв, это кайф, это благословение, это то, что человек не может испытать. Это как Давид говорил, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно мне. Вы знаете, не всегда было просто. Было очень много трудностей, очень было сложностей, но ты всегда знаешь, что ты на правильном пути. Ты знаешь, что ты все равно победишь. У дьявола нет шансов, у обстоятельств нет шансов. Тебе главное прийти и столкнуться с ними, посмотреть ими в глаза, и они не устоят. Просто стать своими ногами и стоять на той позиции, на которой тебя Бог призвал. И даже если сегодня кажется, что это непреодолимо, то завтра оно отступает назад, потому что Бог с тобой, потому что Он тебя благословляет, потому что у тебя есть сила, потому что ты приходящий свыше, потому что ты власть имеющий, потому что с тобой Бог, и ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе. То есть ты непобедимый, по сути. Ты всегда побеждаешь этот мир, потому что Иисус сказал: мужайтесь, ибо эта победа есть, которая победила этот мир, вера ваша. И Он говорит: мужайтесь, потому что Я победил этот мир. И мы призваны к такой же победе. И мы сейчас свидетельствуем вам отсюда, из этой позиции благословения, как прекрасно жить с Богом, как круто иметь семью с Богом, как круто иметь детей, любимая.
Мы только вчера говорили о том, что Бог показывает разницу между служащими Ему и неслужащими. Другими словами, между теми, кто посвятил свою жизнь Богу, и те, кто не сделали это. И оборачиваясь уже на, сколько мы говорили, 13 лет или 14 лет назад.
У нас сегодня, кстати, годовщина, 12 лет.
Число годовщины.
Число годовщины, да.
Каждое 29-е число у нас годовщина. Свадьбы, спасибо, любимый. И вы знаете, я просто оборачиваясь назад на тот путь, когда я только пришла к Богу. У меня не было таких спецэффектов, о которых рассказывает Руслан, какое-то осознание. Честно, не было этого. Я пришла на служение.
Сейчас это спецэффекты.
Но когда тогда я покаялась, я просто произнесла где-то чуть-чуть формально, наверное, как это бывает на служении, со всеми, перед людьми в зале. Я произнесла эту молитву, но что я начала делать, это я просто зацепилась за это сообщество людей, за эти принципы, где я могла учиться Слову Божьему, где я могла учиться, как читать Библию, как ее понимать, как строить взаимоотношения, проходила различные школы и так далее. Все, что помогало мне расти духовно. И сейчас я оборачиваюсь, к сожалению, глядя на многих моих подруг, знакомых, всех, кого я приглашала в церковь. Многие приходили, но мне так жалко, что люди не остались. Мне очень жалко, что они что-то где-то упустили. Но я верю, что это как семя тоже, которое сеется, и ко времени оно прорастет. Потому что до того, как я пришла в церковь, я не знаю, сколько десятков раз меня приглашали, сколько раз я возле метро, когда раздавали листовки, читала молитву покаяния на всякий случай. Я никуда не шла, ни на какие служения, но я думаю, на всякий случай пусть будет галочка, я покаялась. И вот из этих галочек, я верю, иногда у каждого из нас есть свой путь, когда мы приходим к Богу более осознанно, более... И Он находит ключик, Он находит правильных, нужных людей. И я очень рада, что сегодня этот инструмент, Инстаграм, инструмент YouTube, где можно смотреть эти видеоуроки сейчас, где можно, будучи в разных уголках земли, мы получаем письма и свидетельства от людей, которые шли к Богу, которые на пути к Богу, которые отошли, возможно, от Бога. И мы верим, что вот это очень важно зацепиться и, главное, расти духовно. Не просто эмоциями принять свое спасение, потому что эмоций надолго может не хватить, может улетучиться эти приятные чувства, но вам нужно за что-то взять вот именно... Этот курс Руслан его назвал «бейс», вообще как основание, фундамент вашей жизни. То есть и вот это, когда мы будем осознавать это, когда мы будем каждый день читать Библию, проходить все эти уроки, мы будем укреплять свое основание, которое нам дал Бог.
Вау, и это действительно так. И что с нами произошло в Евангелии, вернее, послание Ефесянам, 2 глава, 19 стих написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Когда мы приходим к Богу, мы становимся сограждане святым и свои Богу. Это то, что... Это факты, которые происходят с вами. Вы обязательно записывайте все места Писания. Мы еще в нашу группу поделимся всеми местами Писания. Очень важно их перечитывать. Также написано Ефесянам 2 глава с 1 по 6 стих: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Вы знаете, иногда люди говорят, что «я не согрешил, я живу обычно, как все люди живут». И вот здесь конкретно написано в Ефесянам 1, 2 глава, с 1 по 6 стих: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». обычно. Mm-hmm. Обычно, как живут люди все обычные, по обычаю мира сего. В этой стране эти обычаи, здесь другие обычаи, здесь чуть-чуть другие, здесь чуть-чуть измененные, но обычно так все под контролем, жили все. Но это по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, то Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую Он возлюбил нас, и мертвых по преступлению оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с ними, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Кара, вы понимаете, что когда мы спасаемся, то Бог нас, Он написано, что Он нас мертвых воскресил, благодатью спасены мы и посадил нас во Христе Иисусе на небесах. То есть мы еще здесь на земле вроде бы по плоти, но в духе, духом,
наша позиция,
наша, мы на небесах во Христе. Поэтому мы власть имеющие вновь. Поэтому мы приходим, если какие-то обстоятельства, нас ничто не может победить. Написано, что ничто не может вас победить, отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Мы всегда побеждаем этот мир. Мы всегда, апостол Павел писал, что мы гонимы, но, короче, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Ну, в общем, это наша позиция, позиция власти. Мы приходим, чтобы приносить Царство Божье. И оно, даже как в Римской империи, если вы знаете историю, то христиане были вначале гонимы. Нейрон хотел уничтожить всех христиан. Они были в печальном положении. Но, в конце концов, Рим весь покаялся. Он весь пришел. И католическая церковь сейчас из Рима идет. Представляете? Это малая закваска, которая попала туда в Рим, но которая не может остаться малой закваской. Она заквашивает все тесто. И где бы вы ни были, если вы принимите Бога, то вы с этой позиции, вас больше, чем всех. Вы теперь, вы, даже если вы один в начале, то впоследствии вас будет весьма много. Я один покаялся среди моих друзей, среди всего моего поколения у нас на районе. Это были 90-е годы. В 97-м году я покаялся. Это было бандитизм, рэкетерство еще немножко осталось. Ну, в общем, наркотики были. И я один покаялся. И вначале, я был один только, вначале мои друзья, они не каялись, они смотрели на меня сейчас посмотрим с подозрением, кто-то думал, может, крыша уехала или еще что-то. Но впоследствии, друзья, сейчас все мое поколение на моем районе все спасены. Мало того, они все пасторы, лидеры репцентров, они бывшие наркозависимые, сейчас они других вытягивают из наркотиков. То есть один я вроде бы сначала был, но в меньшинстве вроде бы вначале, но сейчас все ребята, все мы имеем общение, они все пасторы, лидеры. Вот. И, конечно же, очень обидно и печально за тех ребят, которые не приняли, их сейчас нет в живых просто. Все те, кто остался в живых, они верующие только. Мы попали, наше поколение попало, знаете, в самый такой разгар, эти 90-е, наркотики, и вот это, вот вся эта мясорубка. И спаслись только те, которые приняли Бога, которые пришли к Богу. Но я вам говорю о том, что если вы один сейчас, если у вас незавидные обстоятельства, это все изменится. Потому что временное все меняется, но невидимое вечно. И у вас это есть невидимое царство. Сегодня вы его также сможете принять, если вы первый раз. Окей? Итак, мы идем дальше. Также написано Римлянам, 8 глава, 14 по 17 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый Дух, Дух Святой, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Итак, друзья, это местописание говорит о том, что мы дети Божьи, вы теперь дети Божьи, что мы теперь не призваны жить в страхе. Вы теперь начнете понимать, по мере того, как вы начнете читать Слово Божье, как я тоже, я сразу понял, что все, мне теперь смерть не страшна. Я сразу, если даже я умираю, я сразу с Богом. Смерть теперь не имеет власти, страх теперь не имеет над вами власти, потому что мы уже дети Божьи, мы наследники, сонаследники Христу, и у нас есть наследие, и для вас есть наследие. Есть наследие, которое, если вы не с Богом, дьявол пытался, так как мы постоянно согрешали, он говорит, они недостойны наследия, они согрешили, все, лишаются наследия, наоборот, проклятия могут прийти в жизнь. Проклятие – это нарушение, нарушение законов. И как мы видели, что проклятие, Бог сказал, что в поте будешь лица твоего трудиться, добывать хлеб. Ну, короче, но мы сейчас, у нас есть наследие, нетленное наследство. Наследие – это наше призвание, это то, для чего мы рождены. И оно есть для вас, и вы должны его узнать и обязательно исполнить, обязательно ощутить это счастье, которое мы испытываем сейчас, исполняя наше призвание. Идем дальше. Что теперь делать, друзья, после того, как вы родились, вы возрождены, или вы, может быть, возобновляете свои отношения с Богом? Нужно, написано в первое послание Петра, 2 глава, 2 стих, написано, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Мы родились духовно. Когда мы каемся, когда мы возрождаемся, рождается наш духовный человек. И точно так же, как мы родились физически, мы были маленькими такими младенцами. И что он младенец сразу? Он хочет сразу прижаться к маме, где он был, откуда он вышел. И сразу грудь ему надо пить молочко. То же самое мы должны быть. Мы, как я, помните, говорил, что я чувствовал, что Бог меня обнимает, Он на небесах, Он идет, я из него, я вернулся к Нему, я родился, Он меня сразу, Он вас тоже прижмет. Вы начнете ощущать Его любовь, что вы на руках. Написано, что Он носит нас, как на крыльях носил нас. Он держит нас in the palm of His hand, в ладонях Его, своих Он держит. Он написал наше имя на ладонях своих. Он написал ваше имя in the palm of his hands, на его, прямо на его ладонях. И также он говорит, что надо возлюбить чистое словесное молоко, от которого вы сможете возрасти во спасение. Это Слово Божье. Вам надо начинать читать Слово Божье. Просто начните читать. Как я начал читать, я прочитал 4 раза Евангелие, все Деяния апостолов, послания. И это чистое молоко, и ваш дух начнет, он этим питается. Если наше тело питается обычной пищей, если наша душа питается интеллектуально, мы читаем книги, мы ходим в театр, мы смотрим фильмы, это питание, это душа питает, мы имеем общение, это душа питается, то дух наш питается от Слова Божия, духовной пищи, потому что Слово Божие духовно. И вам для поддержания, для поддержки вашего духа, вам нужно обязательно читать Слово Божие, вам нужно читать Библию. Возлюбите чистое словесное молоко. Значит, что еще нужно вам делать? Вам нужно молиться. Молиться вы просто можете общаться с Богом. Так же, как вы общаетесь со своим лучшим другом, со своим... Потому что Он хочет вашего общения. Говорите Ему, спрашивайте Его, спрашивайте нас тоже, но Его тоже спрашивайте. Он тоже вам будет отвечать. Я иногда, знаете, когда... у меня есть какой-то вопрос, я не понимаю, например, что-то, я его ложу на полочку где-то у себя, говорю, Господь, вот мне это интересно, ответь мне на этот вопрос. И Бог мне отвечает, и Он вам будет отвечать. Это называется общение. Также вам нужно общение с верующими людьми, которые тоже знают Бога, с которыми вы можете делиться, вы понимаете друг друга, то есть вы в этой группе, классно. Если у вас рядом есть верующие, собрание верующих людей, классно, общайтесь там, присоединяйтесь к этим группам, это супер. Если пока еще нет, если вы в каком-то уголке, то, пожалуйста, мы рады поддержать вас. Окей? Что у нас дальше? Что происходит, когда вы спаслись, но у нас есть душа, и нам нужно... Наш дух спасен, душа спасается, а тело будет спасено. Что с душой? Какая проблема с душой? Душа – это наша воля, разум, эмоции, интеллект. И Слово Божие говорит, и в послании к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих написано, «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Mm-hmm. Раньше написано «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а облечься духом ума, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека». Что это такое? Вот этот процесс происходит, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Слово Божье, потому что Слово Божье, оно написано, что оно острее всякого меча обоюдоострого. И еще одно местописание, запишите, послание к евреям, 4 глава, Ефесянам 4:12. Написано, ибо Слово Божье живо и действенно, и оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Mm-hmm. То есть, когда вы читаете Слово Божье, это не просто информация, это не просто черная книжечка, а Слово живо, оно живое, оно будет наполнять вас жизнью, во-первых. Вы будете чувствовать жизнь. Во-вторых, это как обоюдоострый меч. Апостол Павел сравнивает его с обоюдоострым мечом, которое проникает и отрезает все, что не нужно, все плотское, все, что мы, все помышления, которые не от Бога, которые всякие плотские помышления, всякую крайнюю плоть, в общем, отрезает. И это и есть, и это называется настоящее обрезание, совлечение греховного человека. Это не плотское обрезание крайней плоти, но крайней плоти нашей души, крайней плоти наших мыслей, наших чувств, помышлений. Это все Слово Божье, оно обрезает и очищает. Как написано, что всякая ветвь, которая приносит плод, Отец мой обрезает, чтобы еще больше приносила плода. Когда мы читаем Слово Божье, Божье происходит нерукотворное обрезание. Любимая любит на эту тему говорить, да?
У нас 15 минут.
У нас 15 минут остается. То есть мы должны обновиться духом ума. У меня было такое чувство, когда я только вот покаялся, когда я читал Слово Божье, у меня такое чувство было, что у меня заливается вот эта программа, но истина заливается, свет приходит.
Перезагрузка.
И я в свете этом вижу все, что надо выбросить. Это как, знаете, вы приходите в какую-то квартиру, включаете свет и смотрите, вау, тут паутина висит, тут у нас все мусор. И вы, когда свет включили, вы знаете, как навести порядок, как убрать всю паутину. И вот точно что-то подобное происходит, когда вы приходите к Богу, когда вы начинаете читать Слово. В вашем уме это происходит, это называется обновление духа ума. То есть вы начинаете всю паутину, все помыслы, всю плоть лишнюю уборку делаете, и ваша квартира становится чистая, чистая, беленькая, светленькая, все чисто, мусора нету, паутин нету. Классно. Вот этот процесс и называется обновление ума. Окей? Что ты хотела бы еще сказать, любимая?
Уже хочу к миссии перейти.
Да.
Призвание.
У нас не так много времени, Оля любит очень эту тему, мы еще, может быть, будем как-то касаться, но... Итак, Иисус совершил это служение исправления, и нам нужно возрастать теперь, вот, питаясь этим молоком словесным, обновляя наш разум, имея общение, общаясь с Богом, с Иисусом, общаясь с верующими, мы укрепляемся. И что очень важно, это восстановление, я назвал это Big Mission Again на английском, на русском назвал «Миссия выполнима». Вот своим исправлением, само понятие исправления относится к восстановлению, это исправление в изначальном положении, так как Бог создал первого Адама, и ту власть, которую Он ему дал, и те способности, потенциал, все это восстановление, это исправление. И каждый человек через Иисуса Христа, через эту жертву, он возвращается в свое наследие. Наследие говорится о его, о том, что он должен сделать на этой земле, о его призвании, о его потенциале, о его сфере деятельности, о его земле. И вы знаете, когда Иисус умер и воскрес, он дает свое великое повеление. Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. он говорит, это последнее повеление перед тем, как Иисус возвращается назад на небеса, и он дает повеление своим ученикам. Он говорит, и приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века. Аминь». В Марка, в Евангелии от Марка, в 16 глава с 15 по 18 стих, это параллельное место, то же самое, другими словами, Иисус говорит: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, друзья, эта заповедь, это повеление, по сути, говорит о... Это то же самое повеление, которое Бог говорил, Бытие 1 глава, 28 стих, когда Бог создал человека, и Он благословил и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте». То есть Бог поместил человека и дал ему ответственность за всю землю. И он сказал, что так же, как здесь он говорит: «Идите по всей земле и делайте мне учеников».
В английском
варианте. Здесь говорит: «Сделайте, научите все народы». Научите все народы, и крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их исполнять все, что я повелел. То есть это называется духовное возрождение. То есть так же, как первому человеку Бог сказал иметь много детей, рождать физических детей, то здесь Иисус дает: уже все физические дети рождены. Они уже есть, еще рождаются чуть-чуть, но в основном уже земля заселена. И теперь Иисус говорит: теперь идите, рождайте их, пускай они возрождаются, пускай происходит духовное рождение, имейте много учеников, это духовное рождение, это духовные дети. И также он говорит: я хочу сказать, плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать и владычествовать. Это говорит также о нашем призвании, которое связано в этом контексте с Царством Божьим. То есть мы, каждый человек, который принимает Бога, и который возвращается, который становится возрожденным человеком, он опять есть наследие, о котором мы говорили. И кто-то призван быть пастором, кто-то призван быть апостолом, учителем, евангелистом, кто-то призван в другое призвание, в другую сферу. Он, например, призван в бизнес влиять, через систему образования влиять. Потому что что сейчас делает система образования? Вы, если вы пошли, начинаете плодиться, размножаться, то есть вы принесли плод. Это ваше... Что такое плод? Плод — это связан с семенем. И у вас есть семя. Семя внутри вас. Это ваше призвание, семя вашего призвания. И ваше семя должно принести плод. И если, предположим, вы призваны в сферу образования, вы призваны принести плод, пойти стать самым лучшим в этой сфере, например, стать PhD или доктором наук.
Может быть, написать какую-то образовательную программу для чего-то, да?
Написать образовательную программу, которая потом войдет, внедрить во все школы или в университеты. И вы тем самым будете, ваша программа, основанная на истине, она будет приносить, она будет плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. То есть вы принесете владычество Бога в эту сферу. Почему сейчас в этой сфере или в другой какой-то сфере владычествуют неправедные законы? Да. Кто-то неверующий пришел, достиг, он хорошо учился, пошел, стал лучшим в чем-то, принес какие-то ценности свои, он узаконил это, зашил это в программу, разработал программу, все это научно доказано. Это мы должны делать, друзья, это кто-то в это призван. Я смотрю, моя дочь Настя, она научилась читать сейчас, может, вот такую книгу прочесть за два дня, наверное. Она просто вот так вот прочитывают. Эти книги кто-то пишет. И я прочитал чуть-чуть, ну такая книга, знаете, я мог, вот вы можете сесть и сидеть, свои мысли просто писать. Я встал, пошел, взял все, что пришло в голову. Но детям маленьким, 8 лет, 7 лет, это им интересно. Почему бы, а это должен кто-то правильные ценности туда вплетать? Потому что туда вплетают чуть-чуть, может быть, уже неправильные ценности. Но кто-то призван в эту сферу. И вы должны, это ваше повеление, это вы должны плодиться, сделать плод. Когда у вас есть плод, это готовая модель. Это плод с семенами, это модель.
Я скажу, что плод, может быть, это что-то, что у вас либо хорошо получается, либо ваша страсть, либо ваша боль. Может быть, это ваш личный горький опыт, который вы пережили. Или положительный, или отрицательный, не имеет значения. Вот все, что вам уже у вас есть, вот этого достаточно. Потому что нам иногда кажется, что призвание будет где-то, когда-то, там, потом. Но оно уже на данном этапе вас уже достаточно. И может быть, вам нужно, безусловно, доработать еще этот плод. Может быть, вам нужно что-то, ну, работать над собой, над характером, над своими навыками. Может быть, вы сейчас на этапе, когда вам еще не книжки писать, а учиться и читать нужно книжки. Нужно понять, на каком вы этапе. Но то, что вы являетесь этим плодом, это самое главное, что нужно понять. Что ваш плод не где-то там. Все, что есть внутри вас, ваши таланты, способности, дары, опыт, все, что Бог в вас вложил, это и есть ваш плод, который вы потом будете уже на следующем этапе плодитесь и размножать. То есть просто будьте уверены, чтобы понимать этап размножения, нужно понимать, что вот этот плод, он уже должен быть потрясающий, качественный. Вот как написано, делайте все как для Господа. Вот учитесь вы, работаете, достигаете успеха в бизнесе. Это ваш плод вы сейчас делаете, который потом будет размножаться. Потому что если мы будем размножать свои какие-то недостатки, вирусы и так далее, то мы не наполним землю тем, что Иисус нам повелел. Но Он говорил, идите и научите все народы. То есть того, что в вас заложено, достаточно для того, чтобы просто влиять и учить реально все народы.
И вы знаете, так интересно Бог сделал, что даже наш негативный опыт, как Оля говорит, например, кто-то был наркозависимым, и он проходил этот этап, но сейчас он стал лидером реп-центра, например, или он написал программу. Есть программа даже 10 шагов, которую написали, которая сейчас по всему миру известна. Ее написали ребята, которые проходили, проходили эти этапы, они взяли Слово Божье, они сопоставили, как у них был плохой опыт, как теперь они пришли, и они теперь доминируют, они, у них получился плод, это модель с семенами, и эта же модель с семенами, она началась в Америке, но сейчас она по всей Украине, России, везде, по всему миру. Или, например, у какой-то девушки был опыт, кто-то был проституткой, это кажется... конец, это кажется, все, закончено на этом жизни, это низшие слои, но потом Иисус пришел, оправдал, Он за всех умер, и эта девушка, она взяла, и она поняла, что это ее опыт, это ценность, она сделала из этого плод с семенами, которые достигают таких же девушек, как она, которые мучаются, она знает, как там они мучаются, она знает, как они страдают там в их в их вот этой тьме еще, они не знают еще Бога, но она уже прошла это, она вышла оттуда. И это стало, это украшение, это, как это, пепел, это...
Да, украшение вместо пепла.
Украшение вместо пепла, да, и она вот этот взяла в немощи, да, в немощах даже Бог прославляется.
Да.
Она взяла даже этот печальный свой опыт и из этого сделала... продукт, из этого сделала плод, который может достигать и спасать людей. Или кто-то проходил депрессии, или кто-то хотел покончить жизнь самоубийством. И он в результате этого делает из этого плод, который потом можно размножаться. И из этого плода потом вся земля может еще питаться.
Да.
Народы могут питаться. Знаете, мы этой темы еще будем касаться.
У нас будет отдельный урок.
Поэтому. У нас будет отдельный урок на эту тему, потому что он очень обширный. И в конце мы хотели бы помолиться вместе с вами, с теми, кто хочет возродиться духовно, кто хочет так же начать, как мы начали, кто так же слышит, как и мы слышали в свое время. И вы знаете, это очень просто. Я сейчас просто вместе с вами помолюсь. Вы просто повторяйте за мной, но это ваша молитва. Бог вас слышит. Он прямо там, где вы есть. Прямо там, потому что Он вездесущий. И просто Он ждет вас. Когда один человек приходит к Нему, то все небеса радуются. И поэтому прямо сейчас повторите за мной эту простую молитву. Скажите это вслух. и закройте глаза, чтобы вам было легче. И повторите за мной. Скажите: «Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас. И я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю для Тебя свое сердце. Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь». Друзья, если вы помолились этой молитвой, я вас уверяю, вы родились свыше. Вы можете что-то чувствовать, можете не чувствовать, потому что это не от чувств. Чувства могут сопровождать, они приходят и уходят. Но мы получаем спасение верой. Верой получаем. Чувства придут, вы все равно почувствуете это рано или поздно. Но самое главное, знайте, что с этого дня вы начинаете новую жизнь. С этого момента вы родились заново. Это день вашего рождения духовного. Запишите его себе. Я помню, я родился 22 июня 1997 года. Это...